наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это бывает очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Я бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим разговор о коллекции Сергея Щукина, представленной в манеже Малого Эрмитажа. Повторим, она завершает шестилетний проект демонстрации всемирно известных собраний Щукина и Морозова в трех городах – Париже, Москве и Петербурге. Уникальность нынешней выставки в манеже заключается в том, что здесь практически воссоздана историческая развеска картин, так как она была создана Сергеем Ивановичем Щукиным в его московском доме в Большом Знаменском переулке. План дома и исторические фотографии коллекции, сделанные в 1910 году, дают возможность прочувствовать атмосферу дома, задуманную и исполненную собирателем. Что касается жены Щукина, Любови Григорьевны, она увлечения мужа картинами не разделяла. Ей очень нравился старинный особняк Трубецких с лепкой, зеркалами. Семья жила в уютных комнатах флигеля, а в парадных залах принимала гостей. После смерти отца в 1890 году Сергей Щукин возглавил семейную фирму и мог распоряжаться средствами и своим временем, как хотел. И с женой они отправились в первое зарубежное путешествие – Турция, Греция. В 1895 году Щукин рискнул отправиться и в Индию. Эти поездки можно рассматривать как деловой туризм. Помимо осмотра памятников, Сергей Иванович Щукин исследовал возможный рынок поставок дешевого текстильного сырья и новых потребителей русской мануфактуры. А что касается впечатлений от живописных красот, Щукин, воспитанный красками, цветом текстильной мануфактуры, ведь он сам подбирал рисунки, расцветки тканей, необычный колорит, яркие краски природы и быта новых стран впитывал с огромным интересом. 1 июня 1898 года Сергей Иванович купил первую импрессионистическую картину Анри Море в парижской галерее Поля Дюран-Руэля и начал собирать французскую живопись. Его братья, младший Иван и старший Петр, коллекционировали произведения искусства давно. Петр уже в 1896 году в Москве открыл музей для публики, свое собрание редких книг, персидских ковров и других сокровищ. А Иван, живший в Париже, был настолько хорошо знаком с миром художников и галеристов, что в этом русском иногда подозревали хорошо законспирированного Маршана. Сергей Иванович пользовался советами братьев. Он покупает картину Клода Моне «Скалы в Бель-Иль». Затем знакомится с Клодом Моне в его мастерской в Жаверни и покупает его полотна. Можно сказать, Щукин одним махом покупает французскую современную живопись. Картины занимают все больше места в особняке Трубецких. Когда в Москву к Сергею Щукину приезжает Анри Матисс, он, недовольный развеской своих полотен, меняет развеску в розовой гостиной. Теперь все полотна среднего размера Матисса сосредоточились здесь, а для нее заказано еще 11 полотен. Изменил Матисс развеску и в парадной столовой, рассказывает куратор выставки, заместитель заведующего отделом западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Михаил Дединкин.
А предметом особой гордости Сергея Ивановича был иконостас Гогена. Его так назвали современники из-за того, что висит плотно, висит высоко, много золота. Это производило огромное впечатление. Помещение было не очень светлое, а обои были кожаные, тисненная кожа испанская, коричневая, дорогая. И на этом фоне вот Матисс развесил Гогенов и Ван Гогов. Добавил. Вот у Сергея Ивановича уже была в закромах когда-то им купленная на заре его коллекционирования шпалера Берн Джонса. А от себя он добавил синюю картину. Только синей картиной тогда была «Красная комната». Она вначале писалась в сине-зеленых тонах. И стояла долго в мастерской, а Матисс никогда не расставался быстро с картинами. Он любил подумать. Закончил, а потом подумает. И взял ее в последний момент, переписал. Стала красная комната. Красная картина сюда не годилась. И Матисс написал сюда другую синюю картину. И вот здесь образовался там удивительный ансамбль, который производил на современников грандиозное впечатление. Когда Щукин стал покупать Гогена, он же его так сразу тоже не показал соотечественникам. Их надо готовить. Он даже потихоньку их показывал по одной и говорил, что вот один дурак написал, другой дурак купил. Остальные смеялись, какие два дурака-то. Ну а сейчас я думаю, что ничего более дорогого по страховой оценке, чем вот эта стенка, в мире, в принципе, не существует.
Впервые этот комплекс картин художника показан в полном составе с момента раздела коллекции Щукина между Эрмитажем и ГМИИ имени Пушкина. Картиной «Жена короля» гордился сам Поль Гоген. Цитирую. «По цвету я еще никогда не создавал ни одной вещи с такой сильной торжествующей звучностью». Сергей Щукин купил «Жену короля» в 1908 году за баснословные в то время 30 тысяч франков. Анри Матисс знакомит Сергея Ивановича Щукина с Пикассо. И в доме постепенно, далеко не сразу, появляется комната Пикассо. Вначале Сергей Щукин привыкал к полотнам.
Это комната Пикассо. Совсем маленькая комната. И вот сплошь. И они прибывали. Про некоторые мы даже не знаем, куда они девались. Потому что последние вещи Щукин получил летом 2014 года. Их просто по почте прислали. Еще почта работала, как раз перед войной. И все это собиралось вот в такой ансамбль. И когда ты оказываешься внутри... Такой концентрации Пикассо нигде не было, и пережить это было очень и очень сложно. Вот тут были знаменитые размышления Бердяева, он написал статью о Пикассо именно о этой комнате, как о крахе европейской культуры, как начало нового, конец одного и начало другого. А для того, чтобы объяснять, кто такой Пикассо и откуда что берется, Щукин купил небольшое собрание африканских статуэток. Они у него в этой комнате и были, и он показывал, вот примитивное искусство, и вот как оно сейчас отражается в европейском искусстве. И вот мы эти щукинские фигурки, они, к счастью, сохранились, мы их тоже показываем вот здесь, в зале Пикассо. Что-то он покупал просто потому, что находил. Ну, случайно. Зачем-то он охотился. Вот самая большая картина, она была даже знаменита уже в это время. Она находилась в коллекции Стайнов. Это американская семья, богемная, которая жила в Париже, была знакома со всем этим кругом радикальных художников и собирала их. И вот это одна из картин, которая... очень инспирировала Щукина вообще собирать Пикассо. Он с нее-то и начал. Вот когда он ее увидел у Стайнов, она произвела на него огромное впечатление. И в 13 году Стайны решили продавать коллекцию. И Щукин купил эту картину, о которой он мечтал. И она стала вот такой жемчужиной. А что-то готовилось Пикассо специально для Щукина. Вот эта картина «Свидание», она висит в штабе, но в климатической витрине. Пикассо ее написал на двери. И дверь эту ведет вот таким пропеллером. И она в очень печальном состоянии. Чтобы ее сохранить хотя бы в таком виде, мы ее даже сюда не сможем перетащить.
Известно, что Николай Рутин записал рассказ Сергея Щукина о картине «Женщина с веером». Эта рукопись хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства. Цитирую. «Я понимал, что в моей галерее ее не с кем вешать рядом. Наконец повесил ее недалеко от входной двери в полутемном коридоре, в котором никаких картин более не было. По этому темному коридору мне каждый день приходилось проходить в столовую к обеду. И вот, проходя мимо картины, я невольно бросала иногда на нее взгляд. У меня было такое ощущение, точно я набрал в рот куски битого стекла. Но постепенно я привыкал, и вот в один день я ужаснулся. Я почувствовал в картине, несмотря на то, что она была бессюжетная, железный стержень, твердость, силу. Я купил вторую картину. Я уже чувствовала, что не могу жить без него», имеется в виду Пикассо. В течение следующих 6 лет Щукин купил в свою коллекцию 51 картину Пикассо, продолжает рассказ Михаил Дединкин.
месте.
Было еще одно странное помещение, такое же точно по площади помещение, как комната Пикассо, вот этот кабинет Сезанна. Маленькое помещение, в котором сначала был только Сезанн. А одновременно у Щукин ведь он вначале разное коллекционировал. Вот там были такие китайские картины на шелке 17 века. Они сохранились, они в Музее Востока. Они тоже там были. И к этому добавлялось постепенно то одно, то другое, то третье. И это был как бы род запасника. Вот то, что потом когда-то будет как-то структурировано в экспозиции. И Сезанн, и Пюве де Шаванне, даже две картины из разных покупок. А что здесь прибавляется в последний момент? Это Дерен, в котором Щукин увидел нового Пикассо. Промахнулся. Пикассо из Дерена не получилось. Но лучший Дерен лучшего периода, он был весь одномоментно буквально скуплен Щукиным и привезен в Москву. И тогда же он покупает таможенника Руссо, знаменитого примитивиста, художника-любителя, над которым все смеялись, и который вдруг становится очень важным для вот этого нового звучания искусства 20 века. И вот здесь образуется такой странный ансамбль. Вот эта дверь. Вот тут дверь, которая ведет в соседнее помещение. И вот огромная картина Дерена, когда она приезжает, она вешается уже не поперек зеркала, не поперек лепнины, а вот поперек двери. А вот эта печь, на которой тоже висят картины. Печи уже не пользуются, потому что уже паровое отопление, но печь – это тоже полезное пространство.
А вот что, увидев коллекцию Щукина, написал Николай Бердяев. Когда входишь в комнату Пикассо, галерея Щукина охватывает чувство жуткого ужаса. То, что ощущаешь, связано не только с живописью и судьбой искусства, но и с самой космической жизнью и ее судьбой. В предшествующей комнате галереи был чарующий Гоген. И кажется, что переживалась последняя радость этой природной жизни. После этого золотого сна просыпаешься в комнате Пикассо. Холодно, сумрачно. Кажется, уже никогда не наступит космическая весна. Конец цитаты. В изданном к выставке каталоге приводятся страницы дневника Сергея Ивановича Щукина. Он писал их в Синайской пустыне осенью 1907 года, куда бежал в поисках душевного покоя после гибели младшего сына и смерти жены. Завершает рассказ Михаил Дединкин, куратор выставки, заместитель заведующего отделом западноевропейского изобразительного искусства «Эрмитажа».
В 1907 году, после смерти жены, она умерла скоропостижно и очень быстро, и очень молодо. И он не любил этот дом. Из этого дома постепенно уходила жизнь. В 1915 году он старается найти новую жизнь. Он женится, у него появляется маленькая дочка. Из этого дома он вообще уехал. Здесь жила его дочь, были служащие, контора. Постепенно жизнь отсюда уходила. Зато музей становилось все больше и больше. И это тот музей, увидев который, Альфред Барр потом придумал, как делать музей современного искусства в Нью-Йорке. Именно вот на примере этой коллекции он понял, что и как нужно собирать. Это была удивительно динамично развивавшаяся коллекция, которая менялась буквально от года к году. Второй такой, в общем, даже не представить, не припомнить. Сергей Иванович обладал хорошим чувством времени, как бизнесмен тоже. И в годы войны он перевел значительную сумму денег в нейтральный шведский банк, благодаря чему, в отличие от Морозова, который потерял все, он смог сохранить и еще долго жить, очень респектабельно, в прекрасном районе, содержать всю свою разрастающуюся семью, но, конечно, уже не коллекционировать. На это, на такой уровень он уже претендовать не хотел, не мог. И вот на этом, на 14-м году, мы заканчиваем эту историю. Но эти годы – это то, что сформировало все современное искусство. Именно диалог Матисса и Пикассо будет главным диалогом, главной линией, которая определит вектор развития европейского искусства первой половины 20 века. И нигде это так ярко и полно не выразилось, как в коллекции Щукина. В 18-м году, оставив свою дочку заведовать музеем, получив на коллекцию рескрипт, подписанный Лениным, о национализации. Он уезжает спокойно. Сначала уезжает его семья, потом также тихо уезжает он. Еще до революции он произносит слова о том, что моя коллекция, что бы ни случилось, навсегда останется в России. Вот она осталась. Причем осталась в том виде, в котором он ее создал, в котором он ее показал посетителям, в котором, ну, воплотился лучший дух европейского искусства этого очень важного периода времени, начала 20 века. Коллекция сохранялась 10 лет после революции в таком виде. В 1928 году коллекцию выселили, ее слили вместе с Морозовской. К сожалению, таким образом была уничтожена вот эта удивительная щукинская прозорливость. Она смешалась с более аморфной морозовской частью. Появился великолепный музей. На то время это был лучший музей современного искусства. Перед Второй мировой войной это действительно было лучшее место, где можно было наблюдать современное искусство. Потом музей закрыли. Он после войны даже не открывался. Он вот как в 41-м году уехал в эвакуацию, так до 48-го года вещи хранились не выставленные, а что-то просто на валах. В 48-м году, когда делили, то разделение прошло примерно поровну, но совершенно определенно ясна линия, которой придерживались. Москва брала себе больше того, что когда-нибудь гипотетически можно будет выставить. Поэтому лучшие импрессионисты достались Москве. А вот самые радикальные вещи, которые считали, ну уж точно никогда. Ну как это такое выставить в Советском Союзе? Никогда. Вот они все достались Эрмитажу. И ну, вот теперь считайте, кто выиграл. Делать это было огромным удовольствием. И когда-то вот мне представилось, что можно сделать выставку, где все вот эти полотна, встав где-то в центр зала, можно будет увидеть почти все, окинуть одним взглядом. Нигде, кроме Эрмитажа, повторить это невозможно.
На этом сегодня завершаем, но еще непременно продолжим разговор о коллекции Сергея Щукина в манеже Малого Эрмитажа. Она открыта до конца октября. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.